Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 429 выпуск подкаста «Как делают игры». И на связи со мной, как всегда, Алекс Нечипорович. Привет, Алекс.
Всем привет и добро пожаловать. Миша, мы лайв на ТикТоке?
Нет, пока без ТикТока. Но...
пытаемся поставить ТикТок. Это подкаст «Как сделать лайвстрим на ТикТоке».
Подожди, пока без ТикТока. По-моему, кстати, есть какие-то требования для ТикТок-каналов. У нас есть, кстати, канал на ТикТоке, но он немножко в заброшенном состоянии. Имеется в виду вертикальный стрим. Да, у нас теперь на Ютубе есть вертикальный стрим. И посмотрим, как он работает или нет. Вроде даже пошло. Неплохо. Посмотрим, привлечет ли это какую-то дополнительную аудиторию. Если не заберет, мы это бросим. Если заберет, то будет хорошо. Так, сегодня у нас подкаст это постмортем симулятора метро Subtransit Drive. И с нами его разработчики. Герман Алфимов, CEO Wagon Software.
Это я. Всем привет.
И Григорий Бжезинский, бэкенд-девелопер, тоже Wagon Software.
Привет.
Так, давайте мы познакомимся поближе с гостями. Герман, расскажи про свой путь в индустрии. Что ты, кто ты, где ты?
Я начинал с в целом разработки модов. Вообще изначально GTA San Andreas и другие GTA смотрел.
SAMP Modding Community был?
Не в этом, вот это вот ближе к Грише, наоборот. Чисто к 3D, чисто 3D. Вот, вообще отдельное, но в тематике близкой к тому, чем мы сейчас занимаемся. Это игра про железнодорожный транспорт. И у нас было небольшое количество человек, такая очень локальная тусовочка из разных городов. Мы делали вагоны, мы делали там автобусы, там такой транспорт. Дальше перешли в создание модов к другим играм. Это были железнодорожные симуляторы типа Trains, там вот такого формата. И постепенно пришли к Garry's Mod'у. В Garry's Mod'е сформировалось такое комьюнити и мод Метрострой. От него вот пришла идея сделать стендалон проект. Так вырос Subtransit Drive. Это в целом очень вкратце, там последние 15-17 лет. Если углубиться в детали, я даже не знаю, что из этого больше интереснее. Вот. Поэтому давайте.
Интересно, когда вы поняли коммерческую составляющую модинга. Потому что делать моды — это весело, да, когда тинейджер. Заниматься этим 15 лет — это, ну, надо как-то подумать, как себя поддерживать.
Хорошо, на самом деле в эту часть как раз может рассказать Гриша, когда будет говорить про свой опыт, потому что у него прям отдельно есть часть, которая была связана с этим модом, которая явно дала понимание, что это может коммерциализироваться, что это может выстраиваться как РП-проект, как выстраивалось SAMP, и сейчас мы знаем, что там GTA RP и вот РП-проекты, они по-своему как бы могут зарабатывать, они имеют определенную нишу. С нашей стороны, в первую очередь, мы заметили, что мы можем создавать социальный круг любителей транспорта. То есть в чем была особенность мода «Метрострой» про метро, в отличие там, от других ЖД-симуляторов, что он был мультиплеерный. То есть ты изначально в Garry's Mod'е, у тебя мультиплеерная игра, и в ней у тебя выстраивается постоянное взаимодействие между другими игроками, и там мы, создав карты, построив определенный геймплей, увидели заинтересованность и постоянный приход людей, привлечение постоянного именно нового контингента, не такого там своеобразного для супернишевых таких именно симуляторов, то есть более активных социально.
Можешь, пожалуйста,
наверное, пояснить? Наверное, как-то так.
Прежде чем, как мы перейдем к Грише, GTA RP, как бы часть наших слушателей будет понимать, что это значит, а можешь объяснить, что значит вот это роллплей, моды и так далее?
Ну, вообще они делятся на несколько, наверное, направлений, потому что есть роллплей, ну, то есть ролевой отыгрыш, да, как конкретно какой-то там зоны ответственности, кто-то любит выполнять, там, ну, отыгрывать себя, там, придумывать своего персонажа, да, со своей какой-то историей, и, соответственно, вживаться в эту роль и отыгрывать эту роль. А есть направление в рамках той же GTA, где люди отыгрывают какие-то, допустим, медиков, там, ну,
роли,
полицию,
которые заданы пожарных,
роли, которые, роли, которые заданы, да, то есть именно по правилам, уже установленным заранее. В принципе, они вот делятся вот на такие две составляющие, и есть третья такая надслойка над всем этим, коммерческая, которая, ну, по сути, наслаивает там всякие VIP-статусы, возможности для интеграции, монетизации, для продвижения, там, повышения какого-то статуса своего. То есть где-то это одежда, где-то это предметы, где-то это машины. В принципе, все как везде в больших взрослых играх, только в рамках именно вот таких вот маленьких зонированных таких слоев.
Окей, это у нас расширенное интро. Григорий, расскажи нам про свой путь, пожалуйста.
Наверное, могу так же долго. Ладно. В общем, мы на самом деле с Гошей очень похожими путями шли параллельно, не общаясь, не знакомы даже были. Тоже началось все с GTA-шки. Да, вот, уже как раз самп тоже там пытались какие-то сервера делать, естественно, это просто какие-то некоммерческие моды, вот, было весело, потом как-то постепенно, ну, просто вся компания там перетекла в тот же Грис мод, вот, и привели к, собственно, вот к этому моду, который Гоша упоминал, ты говорил, Метрострой назывался?
Да.
Как-то, да. Ну вот, в общем, и, ну, это оказалось какая-то просто бездонная дыра, потому что если до этого, ну, что-то там собрались, поделали, прикольно получилось, ну, как бы никуда не шло. Вот. Тут была совершенно другая картина, потому что действительно люди вот из любого города, даже, наверное, где нет метро, просто вот они видели метро там, когда в более крупные ездили, ну, да, обычно постсоветское, конечно. Вот. Они прям жили этим модом. И я когда первый раз попал, я очень сильно удивился, потому что, ну, они столько вкладывали в это там эмоции, времени, потому что тогда даже не было. То есть вот если в GTA очень давно сформировалось сообщество, там были какие-то понятные сервера, где типа там, вот здесь мы отыгрываем там бандитов, полицию, еще что-то. Тут было не так, тут просто энтузиасты сделали бесплатный мод, в котором очень подробно можно было покататься на постсоветском поезде. Ну, то есть работала физика, там кнопки все прям симулировались достаточно серьезно.
Это симулятор метро в постсоветском городе?
В абстрактном постсоветском. То есть именно...
Ассеты были...
Да, Гаррис Мод, он не особо подразумевает возможность создания какой-то большой карты, которая может быть копийной. И это была одна из составляющих идей, почему надо делать стендалон. То, что
то есть мы видим, вы вот имели мод какой-то, да? Этот мод набрал популярность, и это был симулятор метро. Я правильно понимаю? И это мультиплеерный симулятор метро.
Он до сих пор популярен. Это отдельная комьюнити. Вот, оно до сих пор живет. Там сменяются уже просто поколения разработчиков, которые в это вкладываются. Вот, он оказался на GitHub в какой-то момент и, собственно, живет дальше. Здравствуй.
То есть в каком году это примерно было, когда этот мод был популярен и вы над ним работали?
Смотри, популярен он сейчас, то есть там порядка десятков тиктоков выходит каждый день сейчас, то есть именно тиктоков, и шортсы, и ютуб. И у нас в целом как бы ютуб уже последние 6 лет по метрострою, там каждый день там что-нибудь да выходит. Ну, то есть именно от игроков. То есть именно от комьюнити. То есть он популярен, у него 200-230 в среднем приход новых человек каждый день именно в вот подписок в Steam Workshop, правильно?
Я правильно помню? Да, да, в шоке все.
И, соответственно, там больше 200 тысяч за все это время, может, больше 300 тысяч, сейчас точно не скажу, не помню, подписчиков и 40 тысяч постоянных игроков. То есть, ну, каждый день онлайн я сейчас тоже не могу сказать, но по количеству серверов, которые есть, я думаю, что это в пике где-то человек 400-600 суммарно.
Хорошо, то есть вот. У нас был...
И, да, единственное, что на твой вопрос не ответил, что с 2014 года это началось, и где-то в 2016 он начал... Да, да, в 2014 началось, и где-то в 2016 он начал прям хорошо набирать популярность.
Угу. Ну хорошо, то есть вот в 2016 он начал набирать популярность. Вы явно думаете, что это стоит, ну, как превратить в отдельную игру. Что дальше происходит?
Тогда еще чуть-чуть возьму назад, потому что фактически мы в конце 2014 года начали понимать, что в этом есть какой-то возможный формат того, что можно сделать стендалон, что есть запрос на нормальные карты, которые там не 600 на 600 метров, условно, там, ну, в единицах сурса, там, свои юниты, поэтому есть ограничения, с которыми в рамках линии, там, по которой ездит поезд, достаточно трудно справиться, потому что там нормальная кривая для входа в поезд — это вот как раз радиус 600 метров. То есть ты в целом можешь построить одну кривую на 90 градусов, чтобы...
Да, да, да. Сейчас. Технический момент, во-первых, поезда были постсоветские, ну вот, вот все, кто там видел их в Варшаве, в Чехии, ну, в России, естественно. Вот, но все карты, то есть кроме поездов, все остальное было на сетах Half-Life. И, по сути, это были поезда, наверное, в Болгарии, что ли, получается. Ну,
да.
Во-вторых, Half-Life. Вот, это тоже очень сильно сыграло свою роль, потому что, ну, допустим, поезда рассылались по всем странам типа Советского Блока, и, ну, плюс-минус образ был похожий для людей, которые в своем городе видели, но архитектура разная. И за счет того, что архитектура была вот от Виктора Антонова, это очень сильно помогало людям влиться.
То есть, подожди, если я правильно понял, подожди, вы сделали мод для Гаррис Мода просто на ассетах Half-Life?
Как... Гаррис Мод, он же подгружает ассеты Half-Life 2.
А ты мне просто не совсем писали, там нельзя внешние модели грузить?
Можно. Но просто вот есть редактор, вот как вот в Unreal навалили бы деревьев готовых, ну, собственно, так и происходит. И вот
именно навалили, да.
Вот. И, ну вот, поэтому, естественно... Было очень удобно. Ну, это вот первые карты были. Потом, естественно, вот пришли художники, стали уже какие-то свои штучки рисовать. Но все равно вот атмосфера Half-Life, вот этот ее арт-дирекшн, ну, до сих пор очень сильно повлиял на то, как видели карты. Это тоже вот такая маленькая фишечка, которая на самом деле огромное влияние оказала. И второе, вот перед тем, как Гоша продолжит, по сути, этот мод стал интересен по двум вещам. Во-первых, это очень подробный симулятор, и это, да, надо было это развивать, потому что уже не хватало грисмода. Там, если что, карта 600 на 600, ну, кубом, поэтому все линии, они просто вот так вот зигзагом идут, чтобы, ну, хоть какая-то получилась длинная линия, и повезло, что метро закрытое, закопанное, поэтому в целом человек, который не знает, как метро строится, он приезжает на станцию и видит дальше перед собой тоннель, уезжает со станции, и логика как бы не включается, он даже не замечает, что он едет по какой-то, по какому-то вот такому зигзагу, вот, по воронке. Вот, это первое. Конкретно ограничение технические, почему это надо было выносить в отдельную игру. Но второе, это организовалось очень классное комьюнити из разных людей, вот то, что, о чем я говорил. И это тоже нужно было развивать отдельно, но это произошло уже после того, как началась работа над отдельной игрой, да, Гоша? Так что тебе слово.
Фактически мы вот как поняли, что надо делать стендалон, мы собственно с самым главным родоначальником метростроя, вот, инициатором всего, начали смотреть, что мы вообще можем сделать, рассмотрели Unreal Engine и начали смотреть, там, какой город взять, там еще что-то взять. И первые года полтора у нас ушло на то, что мы в целом изучали движок, смотрели, где что можно как имплементировать. Ну, то есть это было не за деньги, это было на интерес.
А ты говоришь мы, а кто это мы? Сколько у вас человек тогда было уже?
тут немножко сложно, потому что, смотри, сам мод «Метрострой» изначально сделал один человек, он сейчас живет в США, его ник Black Phoenix, и он, по сути, его выдал на то, чтобы комьюнити дальше, там, ну, или тот, кто приходил, развивал это. Мы с человеком, с которым делали изначально модификации для других игр, познакомились с ним и взяли исходники, взяли все, договорились и стали развивать этот мод дальше. То есть прямо вот полноценно развивать и строить. Это вот сейчас наш главный программист именно по логической части игры. Он вот сейчас по-прежнему со мной работает, сделал Subtransit Drive, и также там больше 10 лет, там вот как там с Гришей чуть поменьше, с ним чуть побольше. Все вот в этом коллективе все это развиваем. Вот. Этот человек сделал изначально такую вот структуру, стержень, на базе которой все строилось. И мы дальше продолжили это выстраивать, увеличивая количество фичей, интересующих пользователей, интересующих, там, ну, мы получали какие-то, какой-то фидбэк, мы повышали свою насмотренность, развивали свой интерес к метрополитену, реализовывали какие-то фишки из определенных городов, потому что как бы поезда не были одинаковы на внешний вид вот в этом постсоветском блоке, все равно какие-то локальные в них аспекты были в каждом городе свои, и это на самом деле было интересно реализовывать логически, то есть такие вещи, там, как автоматическое ведение, там, автоведение поезда, автопилот, да, прикольно реализовать на логике сурса, где есть возможность там понять датчик там коллизии.
Так, подожди, я вот чем дольше я тебя слушаю, тем меня вот назревает один вопрос. Да. А откуда вы так много знаете про поезда? Это хобби? Я же не представляю себе человека, который такой: я завтра начну делать игру про поезда. Ну, скажи, откуда столько информации?
Минимум две игры про поезда. Три. Четыре. Ну,
Алекс уже, видишь, даже Алекс уже не помнит, сколько игр про поезда. Нет, ну, в смысле, откуда у вас вот это вот такая кладезь информации про то, как работают поезда, как они ходят, вот... Что это ваше хобби отдельное? Или вы просто нет, начали... Нет, вы...
Понимаешь, мне и смешно, и грустно. Да.
И смешно, и грустно.
Мне и смешно, и грустно, потому что вот каждая ниточка, которую там мы начинаем вот развивать, да, откуда пошло, где выросло, там, откуда там тот человек. Здесь угу. Можно очень много углубляться в каждую деталь, и вот даже вот этот вопрос, он тоже... дает свою сторону, еще свою ветвь, которая разрастается еще в другие веточки. Интерес, да, прежде всего был из хобби, общего хобби, но хобби стало развиваться с тем, что, ну, человек растет, там, он уже может там, не просто картинки в интернете смотреть, как с этим взаимодействовать, mm-hmm. ездить... Мне стала интересна фотография, я стал фотографировать, стал интересен там, urban exploration, исследование там, городских пространств каких-то, находил энтузиастов, стал исследовать это чуть более глубоко, там, где-то в рамках каких-то легальных или полулегальных возможностей, там, попадали в депо, смотрели, щупали. И так повышался интерес. То есть, когда у тебя есть возможность что-то потрогать и увидеть, как оно работает, да, пощупать это вот непосредственно, интерес, он умножается. И вот он умножался, и вместе с этим и увеличивалась наша возможность делать что-то, реализовывать что-то похожее в 3D-пространстве, в игровом мире. Вот как-то вот так этот интерес, собственно, нас привел. Я думаю, что плюс-минус в целом у каждого из команды это было как-то близко.
Это вообще не отвечает на вопрос Миши.
Да, да.
Еще одна ситуация. Это как, ну, почти как с форумом War Thunder. Вот самим, во-первых, интересно. Во-вторых, вот не дай бог, что-то будет сделано как-то не точно. Придет вот обязательно какой-нибудь знающий человек. Ну, мы не против, но просто такой, а вот в нашем самарском метрополитене в поезде другой цвет у кнопки. И как бы, ну, прям слухами досконально. Хотя бы, что метрополитены не засекречены.
Да, да, то есть вот почему именно вот поезда и почему именно такая вот тематика, почему в этом интересно копаться? Я пытаюсь понять мотивацию, вот сколько, 10 лет делать игры про поезда?
Так это же не просто, типа, вот поезд, у него есть кабина, там можно кнопки жать. Нет, метрополитен — это еще архитектура, открытая архитектура, то есть, ну, как вокруг него город, например, строился, то есть, на самом деле, даже в архитектуру можно закопаться на лет на 5 и пропасть там, вот. И самое главное, очень-очень классная комьюнити, потому что вот кому-то было интересно на поездах кататься, кому-то было интересно делать карты, изучать там все это, автокад изучать, потому что всем там лет по 16-17, все еще не знают, чего хотят, и вот просто вот туда можно уйму времени валить, и в итоге... Кто на архитектора пошел, кто на машинистов, куча людей на машинистов пошла, которые с нами просто сидели за компом изначально. Вот. То есть как бы, ну, я тоже на самом деле никогда метро не интересовался, вот только когда пришел этот мод, там, ребята такие, вот смотри, вот это, я такой, ну да, ну, то есть начал как-то сам изучать, внимание обращать. Вот, поэтому как-то так, это просто вот затягивает, и повезло, что очень-очень классные люди.
То есть в процессе, то есть сначала было увлечение модом, потом начали помогать в разработке, а потом уже совершенно влюбились в тематику и начали ее развивать в стендалоне. Я все правильно понял или нет?
Да, вот когда ребята пошли делать игру, ну, сразу же на Unreal, да, было? По-моему, вы там CryEngine пощупали месяц и пошли на Unreal уже. Вот.
Да.
В этот момент, ну, я остался еще в моде, просто занимался, я пытался там комьюнити менеджерить, потому что, ну, просто была хаотичная среда, были люди-меценаты, которые там по 8 серверов выделенных запускали, вот. И просто как-то это вот варилось само по себе. Вот. И прям был спрос, потому что люди там, не знаю, сервера теряли, постоянно как-то все там на разных серверах хотели играть. Прям, ну, то есть и мы сделали группу ВК. Ну вот как раз, наверное, и расскажу. В общем, постепенно на этих серверах, уже после того, как начались просто какие-то там полусекретные работы по стендалон-игре, вот, в игру начали приходить люди. То есть игра доросла до такого уровня, когда на нее стали обращать внимание, например, ну просто чуваки, которые учатся на машиниста. Вот просто они такие, ну у вас реально неплохо, а им же интересно прям покататься, других поучить покататься тоже прям приятно же. Вот, когда больше знаешь других. Они стали приходить, и вот сама собой появилась РП-атмосфера на серверах. То есть самая большая проблема вот этого геймплея, можем сразу этого коснуться, это то, что у нас поезда, по сути, двигаются двухмерно. Потому что рельсы туда вперед, ну, вперед-назад, все. Соответственно, если какой-нибудь чел, который до этого ездил только, не знаю, на машине в GTA от третьего лица, приходит от первого лица, садится в поезд, у него 35 кнопок, 10 рычагов, один из них с пневматикой, там сколько, 8 атмосфер, не помню. Ну,
двигается вперед-назад.
Да.
И он, вот, депо там сколько, 10 линий, а выезд в лучшем случае 2. Ну ладно, у нас не было типа одного, то есть, а выезд 2. То есть, соответственно, он смог как-то выкатиться там, просто на силе тяжести вот до тоннеля из депо, который уезжает, и все, и перегородил линию. Все, и там сразу в чате все начинают
орать. И все остальные на сервере в реал-тайме, они матерятся на это.
Да, да, да. То есть, соответственно, появляется какая потребность? Сразу появляется в просто модераторе, таком абстрактном геймплейном, да, который может как-то это разрулить. И появляется сразу потребность уже в диспетчере, в поездном смысле, который будет как-то разруливать.
Про который я думал.
Вот. То есть, и само собой появилось так, что стали люди контролировать, кто садится за баранку. Стали люди садиться вот за роль диспетчера, там, типа, так, ты не едешь, ты вот стой там, что-то, просто вот через voice-чат вот этот, который, ну, вот как в Counter-Strike, типа, Source.
Был, то
вот
есть, подожди, то есть, я чтобы понять, геймплей — это чисто РП получается, то есть ты...
Само собой получилось, что вот к этому все пришло, потому что просто так не покатаешься, ну, можно в одиночке покататься, но там да-да-да. Ни ботов, ничего, типа, это неинтересно. А в мультиплеере люди, ну, вот, да, школьники, так называемые, проблемы.
И вот... Все, у меня наконец-то начала складываться в голове картинка, вот популярность именно GTA RP серверов, она также связана параллельно вот развитие таких RP.
Да, да, да.
На машинизме.
Да, на машинизм. Да-да-да. Вот, вот, ну, вот числе, ты когда отыгрываешь свою роль, находишь себе место в этом мире, в железнодорожном, и начинаешь ее играть и общаться с другими. То есть это социалка все-таки больше и геймплей на вот распределение ролей.
Да, вот как только игра доросла технически до какого-то вот хорошего уровня, все, там сразу вот все это зародилось, вот появились модераторы, которые там, например, учились на машинистов, еще вот в колледжах, то есть это там совсем начальный уровень, они там приходили, вот, вот встал человек на линии, застопорил, и он прям вот к нему подсаживался и такой, так, давай, давай, вот сейчас вот сюда нажимаешь, а там же никакого взаимодействия нету, это чисто на голосе приходится, или даже чатом.
Это внутри этого мода, это получается реальные персонажи, они просто вот ходят, запрыгивают друг другу в поезда, или как это работает?
Да, да, да.
Да, именно запрыгивают с кочергой, вот как Гарри Смотри представляется, вот так же запрыгивают, махают, и это тоже смешно.
Но... Механика да. Кресла из вот этого машины из Half-Life 2. Угу. Вот,
да, да.
Вот это ровно было это кресло. Вот. И там было несколько таких кресел, они могли подсесть в кабину и вот командовать. Угу. Вот. И все. И ну что, тогда, соответственно, про эту штуку. Вот. И получилось так, что серверов становилось все больше и больше, и появились заградительные меры. То, что надо было сдавать экзамен. И вот сделали как раз эти... Да, 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 да. Ну, чтобы не было вот такого, когда человек, типа, пришел и просто, типа, сел на поезд, поехал, встал, все, все встали.
Ты заходишь на сервер, и у вас получилась система левелинга из любой RPG, где тебе нужно сдавать экзамен. Но это не игра принимает экзамен, а это игроки принимают экзамен.
Игра совершенно не могла принять экзамен. Настолько сложная была вся эта симуляция, что не получалось скрипты автоматически.
Очень круто.
Сначала было просто. Сначала сделали просто условно один уровень, что типа не тупой. Ну, называлось по-другому, но суть была в том, что человек подходил к админу, говорил, а можно я покатаюсь, я умею. Вот, смотрели, как он там катается, если да, ему давали доступ.
Вы не доверяли виртуальный поезд виртуальному игроку. Вам нужно сдавать экзамен.
Сейчас Алекса порвет.
Любой сервер.
Я обожаю такое. Я отменил GTA SAMP, San Andreas Multiplayer сервера, и там примерно вот такого уровня дебаты были.
А все приходит к тому. Ну просто в Сампе там давно донаты начались. У нас это все, мы с этого ни копейки не взяли прям до самого конца, потому что просто людям было интересно. И вот самое, да, что... Начиналось, что типа, ладно, окей, все, школьники достали, мы запрещаем просто так доступ к этим поездам, вы там должны что-то нам доказать. Вот, соответственно, естественно, находились люди, которые такие, типа, да как вы можете, да так нельзя, типа, там, не знаю, брали папин ноутбук, запускали на нем этот самый сервер, говорили, вот у нас будет анархия, типа, все катайтесь как хотите. Ну, через две недели заходишь, у них тоже это, потому что, естественно, опять линию все поставили, типа, пока, не знаю, админ уроки делал.
Городили линию, сволочь. Я просто понимаю, что ставки это для игроков, они кажутся реальными, да? Просто вне контекста это звучит довольно-таки забавно.
Ну вот не было такой атмосферы агрессивной, как в Сампе, потому что я вот когда вспомню, когда заходил там, и там вот прям админ, он на какой-то там дорогой машине, ну короче, вот там прям как-то очень жестко это все было. Не так. У нас все было достаточно добренько, ну, естественно, были там неадекваты, которые такие, пустите, пустите, и ну, не пускали, в общем. А так, в целом, всегда просто люди такие, ну, давай, садись, типа, будем разбираться. Вот, все дошло до того, что потом уже люди-то доучились, время шло, уже прям реально работают на линии, они там писали свои тесты, приносили с работы, то есть сначала был письменный экзамен, человек там отвечал, что такое светофор, типа, почему на красный сигнал не стоит ехать.
Каким образом письменный экзамен?
Расскажи про это, как ты вообще, как система выстроилась, то есть появилась же
сборище серверов. Это удивительная игра. Это, по сути, прото-роблокс, хотя, по-моему, они ровесники так, по релизам, но, в общем... Что, взяли движок Half-Life, вставили туда луа, который можно пользователям менять прямо на лету. Вот. И, ну, бесконечная возможность для модифицирования, потому что как раз всякие окошечки можно было сделать. Вот как раз мы пришли к тому, что... Ну, то есть это не то, что я продавливал. То есть
вы сделали старые манки через Гаррис мод.
Да. Да, и это все потом, вот, самое-то главное, что появлялись вот эти сервера, они там пытались, например, что-то переизобрести, но это не то, что кто-то конкретно придумал, просто вот эволюционно дошли до того, что да, надо ограничить доступы, да, пускай они по РП отыгрывают экзамены. Вот.
Нет, и то есть экзамены вы реально сделали внутри Lua, скриптинга в Гаррис Моде,
да.
С survey, где ты заранее знаешь правильные и неправильные ответы.
Да. И там даже верстка была под реальные документы метрополитенов. Там всякие полосочки, штампики.
Это очень круто. Это я прям Гарри отпишу и типа спрошу, знает ли он об этом. Гарри создатель Раста. Это игра, в которую я играю каждый вечер.
Ну, он и Гаризмо, собственно, сделал. И Сэндбокс. Вот. Сейчас. Так просто в чем проблема? Это же все сохраняется просто там какой-то TXT-шник внутри папки сервера. А у нас была ситуация, например, что вот один человек, он держал 8 серверов. Ну, там каждый немножко разной направленности, типа на одном...
Да, у нас базы данных нету, у вас просто local write to... на
сервер. Ну, то, что Гаризмод давал по умолчанию. Вот. Mm-hmm. То есть, соответственно, какая ситуация? У нас как минимум, ну, то место вот, где близкие к разработчикам люди тусовались, типа самые такие вот official сервера, их как минимум и так 8. И, соответственно, ну, в лучшем случае надо было говорить, что, типа, помнишь меня, я на 5-м сервере что-то там сдал, можешь мне вот сейчас на 3-м, где мы играем, тоже это все проставить. Но люди же свои запускают.
Я переехал из другой страны, можешь мне проставить, вот у меня документы есть.
И, ну, мы имеем ситуацию, когда 10-20 серверов, их держат разные люди, еще они там все уже с друг другом перессорились, как эти вот, как бабки-хозяйки на участках. Вот, и нужно у каждого было пересдавать это все. И, в общем, вот, мы пришли к тому, что сделали... У нее даже названия не было, ее все называли «система». Вот. Как раз ту самую базу данных, когда сервер должен был доказать, что он, ну, там, админы, типа, не совсем ку-ку, тогда он подключался к этой базе данных, и да, если человек сдавал экзамен на одном сервере, он мог кататься на всех, которые были подключены к этой системе.
Был illegal, да.
Вот. С одной стороны, это решало кучу проблем, потому что, ну, просто, как минимум, у людей время не бесплатно.
Ну, стой, а был ли сервер, который подключился к этой системе, который продавал нелегальные права за деньги?
Блин, ну мы, помню, кого так и не спалили, вот прям жестко. Были какие-то разборки, что типа, а что вы его поставили? Там же не просто потом вот, да, что типа, допустим, там машинист, как в реальных
метрополитах. Машинист-инструктор, да. Машинист-инструктор, есть ревизор, разработчик, это вообще самое святое. Вот такого формата.
И, ну, тогда это было прям забавно, потому что мы как бизнес-империя подминали под себя эти сервера. Естественно, были люди, которые против, начинали пилить что-то такое же свое, потому что мы тогда исходники, ну, вот эти базы данных не отдавали. Вот, они такие, вы все делаете неправильно. Вот. И это все очень долго варилось, наверное, года 2-3. Вот, появлялись какие-то новые...
Сколько людей вот было в этом сообществе, ну, типа... Я не знаю, там, ну, DAO или сколько в месяц людей там участвовало в этом всем, чтобы понимать, потому что иногда кажется, что моддинг-сцена, она очень большая, да, и там есть, типа, там, 7 вокальных людей на вашем Дискорде или где вы там сидите, и
смотри,
у каждого по 3 аккаунта.
Смотри, Дискорд был на то время порядка 1000 человек.
Mm-hmm. Ну, еще ВК-группа была, она, по-моему, была,
да,
больше.
Да, и ВК-группа была еще больше, да, ВК-группа была еще больше. И Дискорд рос, и там в 2018, наверное, году он был уже там под 2000 человек, 1500. Mm-hmm. Вот. Еще же были те, кто был и не в Дискорде, и именно...
Ну, тогда Дискорд был маленький относительно.
Да. Но все равно, то есть так если взять какой-то период, то есть... 10 серверов, например, и они плюс-минус заполняются там по 8, 7, 8, 10 игроков, ну, на тот момент начальный, то есть в любом случае у тебя в моменте там 50-80 человек могло играть. Mm-hmm. Прям вот, прям в моменте. А суммарно в день, я думаю, что набиралось еще куда больше.
В году 15?
Ну, то есть понятно, что больше, но да.
В году 15-м как будто, ну, где-то там 5 незнакомых ников приходило, то есть как-то было 20-30 человек, которые были вот модераторы, ну, они же и активно играли, они не только там за другими следили, вот. И, ну, как-то вот иногда кто-то новый заходит, то есть как бы это нормальная ситуация, но вот в целом как бы еще получалось в голове всех держать. То есть я думаю, аудитория была, ну, вот core-аудитория, которую вот я запомнил, типа 100-150-200 человек, наверное, которые, ну, просто вот заходили поиграть. А вот в году 18-м Гоша стал делать прям такие обновы с маркетингом, там модельки красиво выпускать с пресс-релизами, вот, все, там уже... перестало иметь смысл запоминать ники, люди просто полетели, вот уже как раз тысячами началась аудитория исчисляться.
Это просто очень забавно, что вот в моддинг-сообществах существуют такие ниши, да, которые на поверхности там, ну, никто не заметит, а на самом деле там такой движ идет. Вот эта вот потрясающая история с тем, как экзамен сдавать. Я просто, я ровно понимаю, как это может произойти. И это очень смешно. Но игроки, которые сдавали в тот момент, они не думали, что это смешно. Для них это была реальная эмоция сдачи экзамена. И это то, почему мне смешно.
А если учесть, что это не просто... Ну, то есть GTA — это игра... Ну, ладно, я очень обобщаю, для шутки утрирую, что это игра про бандитов, и, естественно, они заходят, для них люди там, ну, не такой вот прям жизненный авторитет. А тут, ну, вот если человек прям очень хочет кататься на поездах, ему в целом вся эта тема интересна, он заходит, и ему так типа... А вот тот, кстати, реально машет типа, в метро. И потом этот человек там его что-то подсказал, потом принимает у него экзамен, для него это... Ну да, это такой стресс, прям вот мандраж.
Реальная эмоция. Вот, вот в том-то дело, что... Это не игра тебе говорит, типа, вот ты сдай вот этот вот тест, да, а это людские отношения через бойс-чат, через вот эти вот, ну, ограниченные эмоции в мире Гаррис Мода. Я просто представляю, насколько это страшно для игроков. И это потрясающе, потому что, ну, в геймдеве, вот когда ты можешь добиться через, особенно через ограниченные ресурсы вот этих реальных эмоций, это, ну, это словами сложно описать. В теории оно все, вот ты читаешь, ты, ну, типа, логично. А когда ты испытываешься это все сам, это... Я вспоминаю свои эмоции, и иногда там хочешь, ну, чуть ли не в туалет сходить на месте.
А можно вопрос про структурно? Вот вы говорили, там много серверов. Грубо говоря, на сервере поезд один. То есть нет, тебе еще...
Нет. Сколько вытянет процессор по физике? В целом обычно где-то 8 было. Еще 8. Важно учитывать, что каждый вагон грузил, поэтому можно было кататься по 3 вагончика. Типа, ну, такой вот.
Ну, подожди, ты же говорил, что у вас там, типа, 600 метров влево-вправо, да?
А потом вниз, и так вот можно было километров
нормально проехать. То есть оно спирально, окей.
Да. Естественно, чем меньше поездов, чем меньше
линий. Наклон такой был сделан, что не было 40... видно, что ты идешь вниз.
40 градусов. Нет, там прям такие горки были, просто это не сильно волновало, потому что... Ну... Другие симуляторы, в основном, они были на открытом воздухе, не знаю, просто вот.
Там еще завлекающая история того, что это вот ты эту физику чувствуешь прям сразу, потому что во всех других симуляторах ты едешь по сплайну. Ну, кто в геймдеве, он понимает, что такое сплайн и как к нему привязывается объект, но это просто линейное передвижение, да? Там поворачиваешь, не поворачиваешь, наклоны дописали как бы классно, сделали анимацию, по которой... как бы двигается, шатается камера вот так вот постоянно. Ну, то есть реально, можно загрузить любой симулятор там, или симулятор, и там будет вот такое вот шатание камеры по какой-то спирали условной, но это все равно движение будет по сплайну. А Гаррис Мод позволил сделать это так, что вот есть два рельса, они физические, вот есть колесная пара, ты ее гравиганом поставил, она катится. И вот на базе вот этой колесной пары собиралась тележка ставилась, собиралась две тележки, на них ставился вагон, и они супер физично ехали, и ты это максимально ощущал. Это было самое главное, что позволяло тебе прямо супер сильно почувствовать физику и супер сильно почувствовать именно импакт от своих действий, от всех своих действий и от действий других игроков, и, ну, от кого угодно в целом, там, от коробки, там, от чего угодно. И это, собственно, и тоже влияло на загрузку, почему много вагонов нельзя было поставить, но все равно как бы собиралось это все в поезда, да, Гриш?
Другая сторона этого технического решения архитектуры игры, то, что, ну, весь мод был совместим с Гаррис Модом. То есть, то есть все это как бы было прям вот Гаррис Модовскими физическими объектами и всем прочим. Поэтому можно было, например, заспавнить метрокопа из Half-Life, пригвоздить его к передней части поезда и, например, так с ним линию ехать, пока там админ не забанит, не понизит, например. Ну, в разные года разная анархия была. Еще, например, ну что там, вот эти турбины из Гаррис Мода, которые в Half-Life не было, но, то есть, можно было прицепить, пожалуйста, там, люди цепляли, ездили там 10 тысяч километров в час по линии, ну, как могли, вот. Из своего опыта могу сказать, что диванчик из Half-Life 2, вот, где по квартирам Гордон ходит вначале, он идеально встает вот в эту колею. Если его веревками привязать к поезду и сесть на него, можно прекрасно всю линию проехать за кем-то. Зайцем. Вот. То есть это тоже добавляло веселья. Соответственно, если человек, например, нашел какой-то забавный мод, не знаю, там, просто вот в воркшопе нашел какую-то прикольную лампу. Вот просто лампа, которая может включиться, светом загореться. Он мог эту лампу добавить на сервер, принести ее в кабину, прикрепить ее к поезду, включить и ездить, например, с лампой. Ну, просто вот любой пример. Мог накачать там, не знаю, аниме-девочек, моделек, рассадить их по пассажирским местам и вот такой поезд возить. Вот. То есть это была не просто игра в себе, где вот что разрабы сделали, то и сделали. Тут каждый придумывал себе игру, как хотел.
Ну хорошо, мы уже 45 минут говорим о мод, да? И это мега интересная тема вообще.
Мы договорились до того, что у меня, смотри, только что на Ютубе подписался человек с ником Машинист, подчеркивание 09.
Это
все.
Это наше. О,
я считаю, что это подкаст уже.
Новое на самом деле.
И все. Да. Аудитория пошла. Машинисты уже подписываются.
Добро пожаловать в подкаст «Как делать поезда».
Да, да.
Ну, давайте, ценю. Может быть, переходим деле, к вашему коммерческому ревизу и заполним между, ну, типа, потому что это мега интересная тема, но это, типа, нужно делать на... Как делать карьеру из моддинга?
Хорошо, вы решили сделать стендалон, я так понял, вы выбрали Unreal Engine, как вы еще смотрели CryEngine каким-то... Это в каком году было?
Выбрали Unreal Engine. Выбрали в конце 2014-го, в 2015-м начали изучать.
10 лет назад.
И весь 2015-й потратили, да, на изучение. В 2016-м сделали демку, но демка была техническая, потому что мы посмотрели, что как раз вот мод показал, что люди идут в карьеру. Может быть, мы можем сделать тренажер. Мы еще тогда смотрели. То есть ниша позволяла нам гулять в разные стороны. Может быть, мы можем сделать тренажер и продать его какой-нибудь компании. Ну, то есть там Московский метрополитен, Санкт-Петербургский метрополитен. Сделали, показали. Всем очень понравилось, но именно формат юридических долгих всяких движений, он был и сложный, и не совсем подходящий, и очень долгий. И пока все это шло, мы чуть-чуть переформировали это демо, начали рассылать, делать питчи, пытаться найти финансирование, как бы общались на разные темы. В целом, как бы, мы получали предложения, которые могли бы дать какой-то старт, но они точно нас не устраивали, потому что мы могли бы сделать. То есть эти предложения, они были однозначно невыгодные для нас. Мы уже просто тогда понимали, что там условно там, ну, там за 100 тысяч долларов там игру не сделать. Ну, вообще никак. И даже, наверное, уже к моменту 2016 года что-то вот близко к сопоставимому мы уже тогда могли потратить. Ну, именно в формате до демо, нанимая художников, там еще что-то.
На тот момент уже, сори, что перебиваю, просто наводящий вопрос. То есть вы понимали скоп игры на тот момент? Или как?
Да, мы делали анализ, мы смотрели, как развивается ниша, мы делали опросы. Даже когда мы подавали тогда питчи, у нас уже был документ на 50 страниц именно с ресерчем по группам и по росту, по анализу рынка. По-моему, тогда уже у Сергея Галенкина был сайт, который позволял посмотреть нормально по стиму плюс-минус average пользователей, и это мы тоже использовали. Это уже ближе к 17-му, наверное, году идет. И отвечая на бюджет. Бюджет, ты имеешь в виду, сколько надо было, чтобы сделать, или сколько мы потратили?
Не-не, я имею в виду, то есть у вас было понятие, что вы вот нащупали, типа, ну, проект, который вы понимаете аудиторию, который у вас есть прототип на моде, и когда вы, ну, искали финансирование, поддержку, как у вас бизнес-план был построен? То есть, ну, ты вот говоришь, типа, на 100 тысяч долларов мы это не можем сделать, а вы понимали ли вы, насколько вы это сможете сделать, и что вам для этого нужно было?
В целом понимали. То есть мы понимали, какого плана специалисты нам будут нужны, сколько специалисты в среднем стоят. При этом мы брали именно расценки среднего формата по СНГ и... Ну вот Европе, ну, совсем близко. То есть там, там Польша, там...
Ну, Восточная Европа, да.
Да-да-да. Это было где-то 200, 220 тысяч, если мне не изменяет память. Это было с маркетингом. Понятно, что маркетинг там занимал он значительную долю, как он всегда занимает, но тем не менее. То есть это именно формат того, что мы проанализировали, что мы уже можем сделать в Unreal Engine и что нам надо еще сделать. То есть в чем была особенность? Мы не покупали ассеты. В принципе, тогда еще в 2017 году не было такой широкой площадки и такого большого количества разных ассетов. И в целом эти ассеты, они все, ну, они достаточно такие дженерик, то есть их, ну, очень много выходит хорроров, да? Да, а нам надо было что-то очень определенное, и, в принципе, все ассеты, которые у нас, ну, именно вот 3D-ассеты, которые у нас сделаны, все ассеты сделаны самостоятельно, и при этом с использованием фотограмметрии, там, огромного количества, там, фотографий, сложных материалов, сложных шейдеров.
По ассетам это
да, то есть но это было дорого.
Вещь,
да.
Здесь сказал про маркетинг, то есть... Расскажи про ваш маркетинговый план внутри этого питча, потому что мне это мега интересно, потому что, ну, у вас уже аудитория была, вы понимали ее, вы понимали, что вы хотите сделать, и ты сказал, что большая, ну, типа, значимая часть этого бюджета это было на маркетинг.
Боже, за сколько Greenlight прошел?
А, там еще и Greenlight был, точно, это же...
Подожди, да. Тогда уже еще уже не отменили Greenlight, разве?
Не-не-не, это просто еще
отменили. Год. Это был 17-й год, 17-й да. год мы...
Он же за 3 часа, по-моему, закрылся.
Он, да, он закрылся супер быстро. Супер быстро. Он на тот момент там 7 тысяч голосов. Да, 7 тысяч голосов, по-моему, было. Или... или 5, не знаю, ну, в общем, очень быстро закрылся, да. Какой был? Смотри, тогда у нас еще не было такого формата, опять же, в индустрии не очень был развит формат инфлюенс-маркетинга, как стримеров, да, то есть это еще не так было популярно, как было популярно там, в 2020 году и далее. Поэтому у нас все строилось в основном на Ютубе и на тех возможных расценках, сколько кто мог брать на западный рынок, потому что мы видели, что мы можем построить геймплей, у нас прекрасно как бы есть геймплейная петля, которая цепляет пользователя, она цепляет пользователя не только русскоязычного, у нас уже были на тот момент иностранцы, и иностранные сервера Дискорда были, и иностранные комьюнити отдельно сформировались. Соответственно, нам надо было понять, что мы можем сделать, чтобы выйти на глобальную нишу, чтобы привлечь больше пользователей в англоязычном сегменте, там, или наоборот, вот к чему мы пришли в Transit Drive в азиатском сегменте, потому что там очень развита железная дорога, там очень развит культ поездов и вот фанатизма немножко в другой вообще сфере, но при этом у них нету игр подобного рода, да. Поэтому часть маркетинга, ну, опять же, если так смотреть, да, то есть давай возьмем вот это, те года и расценки. Там, если мы рассматриваем маркетинг 50-70 тысяч долларов, то это, ну, это же на самом деле немного. То есть это не так много рекламных кампаний, ну, которые ты можешь закупить и у агентств, и непосредственно у каких-то блогеров. Если мы рассматриваем чисто тех, кто был известен нам, то это там вообще там могло вписаться там, там, до 10 тысяч долларов точно.
Вот я про это говорю, в этом суть моего вопроса, что как бы у вас, вы и так знаете эту нишу, да, и там как бы она довольно-таки узкая, и мне очень интересно, что...
Как ее расширить? Вопрос, как ее расширить, потому что мы понимаем, как передать это по устам среди, среди своих близких людей, да, ну там... именно русскоязычного комьюнити. В целом, если у тебя уже есть Discord на 1000 человек, ты уже как бы понимаешь, что это конверсионно может множиться. Но тебе надо выходить дальше, на другие языки, а там все работает по-другому. Там есть и переводы, и локализации, еще куча-куча всего, на что как бы надо тратить деньги. А тут у тебя все очень специализировано, очень технически построено. Вот, вот как. Вот. На самом деле очень интересно посмотреть, как это проходили там, в том же DC World, там, симуляторе, вот, который по самолетам. То есть вот такого же плана вот технические штуки, но в среде авиации. Потому что все те проекты, они изначально были на англоязычной аудитории. Например, они не развиты у нас, но а у нас тут обратная ситуация, когда нам надо вот игру, построенную на вот этом, и мы видим, что оно работает, выкинуть вообще на весь мир. Вот как это сделать? Это не так просто, когда ты Индия, и когда у тебя те, кто готовы брать проект, ну, именно в формате издательства, они работают тоже в суперлокальной вот этой вот нише симуляторов. Просто не хочется называть компании и их имена, чтобы как-то не...
Ну, не надо. Окей, да. Ну, смотри, но... давай просто, чтобы сфокусировать дискуссию, да? Потому что мы уже почти час говорим, и мы еще не поговорили про как бы тему нашего подкаста. Это постмортем вашей игры.
Вот мы вот приближаемся, да, по большому счету,
давай, к Unreal. Давай так ускорим чуть вот эту турбину из Гаррис Мода поставим.
В поезде сколько скоростей? А сейчас скажу, в каком?
Нет.
В каком? Поэтому следующую давайте следующую скорость.
Алекс, направь тогда чуть более, вот смотри.
Вот смотри, вы начали питчить как бы идею коммерческого проекта, да? И у нас тема подкаста — это постмортем вашей игры. Давай вот спидран сделаем до момента, как начинается разработка вашей коммерческой игры.
Но мы подаем много питчей, мы не получаем удовлетворяющий ответ и в конечном итоге находим возможность для самоинвестирования. Вот. То есть у нас появляется лицо, готовое помочь.
У вас ангел-инвестор появляется, да?
Ну, можем так назвать,
okay.
Да.
Окей. Okay. Ну да, если кто-то продал почку, я не сужу. Это геймдев.
Да, тоже заинтересованное лицо. Продолжаем, ну, выстраиваем стратегию. Это 19-й год, то есть вот так мы доходим до 19-го года. Понимаем, что все, мы можем начинать. Я собираю команду, составляю договоры, собираем офис и начинаем старт производства в конце 19-го года. У нас был план в целом, что мы сможем еще расширить команду, но ковид немножко эти планы поменял, а потом и еще чуть-чуть. Другой. То есть, да, чуть-чуть. Естественно, как бы поменял он это сильно, поэтому наша разработка затянулась. Мы хотели изначально...
Вот, да. Бюджет был изначально. Это окей,
вообще на вот это все. Он был меньше, чем получился. Я не буду говорить прям конкретных цифр, но могу сказать, что он был близок к тому, что вот я озвучивал ранее из того, что мы запрашивали. Okay. Вот.
Ну да, для контекста...
Просто из-за времени, да, из-за времени это тоже могло вырасти. Мы планировали сделать это быстрее, и суть была в том, что мы понимали, как, что Unreal нам дает возможность сделать мультиплатформенную игру. И мы уже до этого проводили тесты, пока мы сейчас... нет, не на консоли, на мобильные и на ПК. И мы на тот момент, пока искали издатели там, и все остальное, мы проводили разные тесты с Unreal, мы собирали сборки под мобилки, под iPad, под все это. У нас уже была разная техника, которая позволяла нам все это собирать и тестить. И мы смотрели... Мы поняли, что это хорошо играется, мы увидели нишу, мы увидели цифры, которые есть на загрузках, и то, что конкретно вот симуляторов поездов мало, а симуляторов там, автомобилей, грузовиков и т.д. хватает, они есть. Окей, наверное, есть смысл сделать вот так. То есть мы можем выпустить мобильную игру и... дальше позволить себе реализовать куда больше хотелок, чтобы сделать десктопный проект, например, да, или сделать мобильную игру, которая может быть и на мобиле, и на десктопе, и позволять реализовывать там какие-то, ну, двигаться дальше. Так вот это стартануло, и началось полноценное производство. А вот о трудностях, которых мы столкнулись с Unreal, как бы мы можем уже дальше разбить на подтемы какие-то. Тут я бы как раз бы и Гришу бы очень сильно бы попросил рассказать много вещей, с которыми мы столкнулись. Потому что все-таки Unreal — это очень большой и сложный движок, но он много чего позволяет делать. И мы, да.
Не, ну давай, смотри, то есть получается, вы выбрали Unreal, вы поняли, что он, ну, может вам доставить продукт на несколько платформ. Почему мобайл? Почему не Steam, не консоли? Потому что у вас изначально же на Steam была аудитория.
Мы в целом к этому шли, но понимали, что нам не хватит тех финансов, которые у нас имеются, чтобы сделать примерно то же самое по качеству, ну, в качестве вот именно ПК и тот объем, который есть даже. Понятно, что все режут продукты, но в любом случае требовалась команда большая достаточно. Ну, как минимум, нам требовалось дополнительные там художники, дополнительные программисты. У нас из наших тестов перед этим мы поняли, что мы там мобилку, ну, мы можем собрать. Мы можем собрать линию, мы можем и как-то вот выстроить это. Поэтому мы решили попробовать так.
Но в моем понимании, вот, как бы мобильный проект... На самом деле... Мобильный проект не так-то просто сделать, потому что у тебя там начинается весь зоопарк девайсов. Ты потом... Я почитал немножко отзывы на Google Play, у вас там есть уже... Да-да-да, я немного подготовился к подкасту. Есть жалобы на вылеты и прочее. Когда, ну, на Android, понятно, на iOS вы там практически, ну, как-то более защищены. А там страшные динозавры в телефонах с малым количеством памяти. А вы на Unreal делаете... поезд.
Это как раз вот тема, как инди-команде делать игру на Unreal.
Вот. Подкаст про то, как принимаются решения, видимо. Мы думали, что на мобильке проще. Давайте мобилки.
Сори, Миш, один момент. Когда игра вышла? В каком году?
В конце 22-го года.
А, окей. То есть вы начали в 19-м, и в конце 22-го она вышла.
Окей. Вы начали в октябре 19-го mm-hmm. года и вышли в декабре 22-го.
Это все равно нелогично. Почему на ПК нету фокуса? У вас там комьюнити было, все остальное?
Ну, комьюнити осталось на мобильных.
Комьюнити осталось и на мобильных, да, в этом-то и прикол. Что мы смотрели... Понимаешь, тут же все как... Мы же тоже смотрим там на вектор, куда двигается рынок. То есть, мы видим, что там 50% игроков начинают играть на мобильных устройствах, переходят с ПК, там 60% начинают играть. Мы понимаем, что то количество людей... Ну, то есть мы же изначально делаем мультиплатформенный продукт. Мы изначально делаем продукт, который идет на ПК. То есть мы в любом случае создавали ассеты ПК-шного качества. И просто то, как получилось, мы к этому еще придем, почему вот мы там не вышли сразу там на ПК, там вот это вот все. Мы в целом делали просто два продукта в одном и сразу, то есть в 2019 году мы сразу делали и ПК, и мобайл. И понимая, что мы можем захватить большую, крупную аудиторию на мобильных платформах, мы можем... в какой-то степени минимизировать затраты на маркетинг, с которым мы не понимаем, как работать. То есть мы можем...
Можно я мысль вкину? Можно я мысль вкину? Если у вас аудитория преимущественно детская, тогда проще на мобилке заходить, потому что дети уже... Ну, я так образно говорю. Дети не входят в гейминг с компьютеров. Сейчас, если мы раньше вот со школы бежали, бросали портфель в угол, садились за стол, включали компьютер и играли.
Мы делали.
Да, сейчас дети играют на переменах в школе. Они играют, пока едут в школу. Они играют постоянно.
Да, Миша, это так. Это аналитика прекрасно показывает, потому что есть утренние всплески активности. Угу. Как раз вот в учебные времена.
И едешь на метро, играешь в игру про метро, все понятно. Надо же как-то абстрагироваться от происходящего снаружи.
Видно, да, это так. То есть у тебя появляется возможность привлечь дополнительный объем людей, тех, которые не знали про метрострой, тех, которые не знали про поезда, про вот это вот все, вот во всю вот эту вот среду. И если ты делаешь полноценный продукт и туда, то у тебя есть возможность объединить всех в одном месте. То есть одни закрывают нишу того, что мы не можем сделать там огромное количество там трафика какого-то, да, окей, мы привлечем, ну, значит, мы дадим возможность ездить людям с мобилок также, и будут выйти люди с ПК. Там,
смотри, еще подожди. У вас же бизнес-модель, я так понял, это free с анлоком, да? Я все правильно понимаю.
Была на мобилках. Сейчас в целом мы переходим к free-to-play модели.
Ага, то есть у вас... Ну, изначально, я понимаю, почему. Я просто хотел эту мысль подвести к тому, что вы изначально делали параллельно для ПК и мобил. Самый простой способ, да, Алекс, они идут от противного, как мы. Мы обычно делали что? Мы делали ПК-игру, если она нормально взлетала, мы делали ее мобильный порт, и вот как раз вот эта самая простая бизнес-модель. У тебя бесплатная игра,
санлок. И paywall.
Да, и paywall, да. То есть у вас такая же система.
Вот. Да, да, у нас была такая же система, но... Ты можешь что-то посмотреть, у тебя, понятно, есть демо-режим, который дает тебе какие-то минимальные функции, и paywall. Mm-hmm. За paywall'ом у тебя все остальное, как бы прокачка, другие поезда и так далее. Вот.
Окей, mm-hmm. Okay, я понял. Хорошо, ну, то есть вы... А почему тогда вы не вышли? Я все равно не понял, почему вы в итоге на ПК не запустили. Вы же Greenlight прошли. Еще в 2017 году, до его закрытия. Он закрылся там в июне, по-моему, 2017 года.
Мы прошли Greenlight. Мы прошли Greenlight на юрлицо, с которым мы перестали работать. В общем, там началась такая история, которая нам уже, как бы этот Greenlight, он нам особо много не делал. Greenlight закрылся, появился Steam Direct, поэтому... Ну, мы в любом случае понимали, что окей, ну, есть Greenlight, нет Greenlight, у нас аудитория растет, у нас есть свое комьюнити, есть свои каналы публикации, мы в любом случае можем повторить этот Greenlight. То есть это мы трудности уже в этом пути не видели никакого.
Не, все равно нет. Ты опять, это, тут тебя ну, как-то не отвечаешь на вопросы. Подожди, тебе в политику надо. Подожди, я тебе задаю один вопрос, ты мне отвечаешь. Да, но практически.
О чем мы
нет,
спросили?
Нет, я ответил.
Нет, не ответил.
На самом деле, смотри, ты спросил, почему...
Вы же делали изначально, то есть ваш проект был задуман как вот мы делаем параллельно мобилку и ПК делаем. Но пока почему-то до релиза не дополз. Вы где-то в какой-то момент его потеряли, и почему...
Здесь, на самом деле, много-много-много аспектов влияет. Ковид не дал нам возможности полноценно расширить команду и сделать все для того, чтобы ну, те ассеты, которые там готовились под ПК и того качества, и вот, ну, в том объеме, да, мы могли бы дать в полной игре, да. Мы понимали, что мы не можем сделать, не успеваем сделать там фичу, потому чтобы у нас игра, допустим, там десктопная, она использовала более крутые ассеты, чем мобильные, потому что мобильные ассеты все равно, когда ты это выводишь на 4К экран, у тебя растянутая мобилка. Ну что бы ты ни делал, это все равно не то, понимаешь? Аспект... политический 22-го года нас поставил еще в более трудное положение, потому что, чтобы полноценно получать там, выплаты и все остальное, нам надо было разбираться с юридическим лицом, там еще с чем-то. И каждые какие-то законодательные моменты там, там, юрисдикции, где у нас сейчас юрлицо, они нам затрудняли положение.
Mm-hmm.
И мы, по сути, просто в какой-то момент стали заложниками того, что вот мы уже сделали мобильную игру, мы довели, ну, за время, пока мы делали мобильную игру, понятное дело, что росла мощность устройств, обновлялся Unreal, появлялись какие-то новые штуки, которые можно сделать. И с выпуском мобильной игры мы, в первую очередь, что мы сделали? Мы погрязли в мобильной игре. То есть в том релизе, который у нас есть, нам надо было его оптимизировать, нам надо было делать обновления, нам надо было делать какие-то расширения, те, которые мы не включили в изначальный релиз, потому что не успевали. То есть тот план, который вот на нас наваливался, с релизом навалился еще там больше и посредством аспектов там оптимизации, андроидов и еще куча там каких-то других вещей.
Ура, спасибо, ты ответил на мой вопрос, ура! Е-е-е, прекрасно. То есть ПК-версия не дожила до релиза просто по причине отсутствия ресурсов. И, ну и как бы, чтобы сфокусироваться, на, вместо того, чтобы распыляться на две игры, вы сфокусировались, все, мы сейчас делаем мобилки, потому что мы можем это делать, у нас хватает ресурсов, меньше требований к железу, к текстурам, к визуальной составляющей, вот, и вы как бы переключились полностью на нее. Меня в чате уже задолбали вопросом, будет ли вообще ПК-версия или нет? Пожалуйста, ответьте
конечно
что-нибудь.
Будет.
Конечно. А второй вопрос, когда? Вот, или вы не будете делать никаких анонсов?
Мы будем делать анонс. Мы будем делать анонс через месяца полтора, наверное. Okay. Где-то вот в таком диапазоне. И это будет в следующем году. Вот. Мы пока не скажем, в каком там квартале там, и все вот такого формата, но это будет в следующем году. Это будет достаточно скоро по нашим меркам измерения, потому что у нас как-то время по-своему летит, мы уже заметили это.
Но ты чуть раньше упоминал free-to-play. А это будет free-to-play версия? Или это будет paid?
По поводу монетизации пока ничего.
Окей, хорошо, все. Ну, ждем анонса тогда, получается. Чат, ждите анонса. Все, вопрос. Больше не пишите мне, когда ПК. ПК, это, Hello Neighbor, Secret Neighbor, Android When. Вот у нас тоже есть такой вопрос постоянно в наших комментариях. Все, ждите анонс. Можете что-нибудь другое теперь спрашивать, спасибо.
На каком именно компьютере выходит Transit Drive?
Да, на каком компьютере? А пойдет ли на моем компьютере? Да.
На Linux.
О, и будет ли работать на Linux еще, да?
С Linux нам повезло сразу, потому что вот у нас и есть Гриша, да?
Уже работает.
Поэтому первое требование, которое было, дайте мне возможность разрабатывать на Linux.
Не, ну я оправдался, поэтому... что Steam Deck, типа, давайте нативную под Steam Deck соберем. Собрали. В целом это достаточно бесплатно оказалось по поддержке, поэтому да. Даже версия для Linux есть. Ну тут спасибо Epic Games, мы в это почти ничего не вкладывали.
Хорошо, вот еще у меня такой вопрос возник. Вот та версия, вот про Garry's Mod, который вы, ну, про мод для Garry's Mod, который вы рассказывали, там у вас была прям вот и иерархия, игроки, а на мобиле это случилось или нет? Как у вас комьюнити там?
Смотри, сначала давай я отвечу, потом вот Гриша. У нас на мобиле вырастает два вопроса, самых главных, да, как сделать симулятор интересным не только фанатам, чтобы нишу расширить, да, и второе, где приходится жертвовать какой-то точностью. Если как сделать симулятор интересным, это позволить игровой петле закрываться так, как она закрывалась в Garry's Mod. То есть в Garry's Mod у нас были другие люди, которые были за поездом, перед поездом, ну, на других поездах, в чате и так далее. То есть нам надо было реализовать полноценную трафик-систему, где есть другие поезда, ну, и боты, да. И ботами мы реально смогли реализовать плотный график движения. То есть добавив голосовое там озвучивание диспетчеров, когда поезд останавливается, чтобы тебя подталкивало что-то, добавив расписание, добавив систему очков, которая прогрессирует от точности времени остановки, за сколько ты приедешь, у тебя есть расписание, тебе надо вот точно там, там секунда в секунду отправиться, секунда в секунду приехать, ну, условно, то есть от того, насколько близко ты приезжаешь, тебе больше очков начисляется. И ты находишься вот в этом раше, и этот раш тебя как бы... Вот, ты туда залез, и все, тебя оттуда не вылезти. Ты все, ты в петлю попал. Мы проверили, это оказалось рабочим. Мы давали играть вообще не интересующимся метро людям, и они как бы вот начинают. Первые 5 минут проходит, и они все. Ну, то есть познали понятный процесс управления и уже начинают углубляться в дальнейшие механики. Следующий вопрос. Что нам пришлось где-то пожертвовать точностью, но точностью мы постарались пожертвовать, насколько это возможно, ну, меньше. То есть мы сделали весь функционал управления, но он открывается посредством прокачки пользователя. То есть пока он вот только зашел в игру, у него есть там свайп по экрану, да, и поезд поехал. Свайп вниз, поезд начинает останавливаться. Все остальное, что бы ни было, там, позволяет автоматика отработать. Превысил скорость, автоматическая система поезда там его остановила, тап по экрану, она сбросилась, там, и так далее. И чем он больше прокачивается, тем больше у него открывается функций для дополнительного управления, взаимодействия с этим, отключения всех вот этих вот элементов, и у него появляется вот тот самый поезд из метростроя, которым он может распоряжаться как угодно, по большому счету.
То есть вы сделали онбординг очень простой. Онбординг на проекте вы переделали полностью.
Да, да, потому что в метрострое онбординга не было вообще никакого.
Угу. Там был вот как этот, вот, который экзамен у тебя принимает.
Это было, до этого надо было еще дойти, понимаешь? А, ну, вот, надо вот. Было еще как-то попасть на сервер, поставить поезд там, и вот это вот все, сцепить поезд. Здесь этого нету, здесь ты как бы три кнопки, ты в игре. Три кнопки, ты в игре, и перед, там, с какой точки, до какой точки хочешь поехать, ты сразу на месте сам. Ну, то есть это быстро. И второе, что... Это реальная линия, она скопирована там один к одному вообще. Она очень точная по графике, очень красивая по станциям, по сооружениям. У нас очень много ассетов было для этого сделано. Вот как-то так. А по еще, наверное, по какой-то части, по балансу реализма и геймплея, и по тому, почему это отличается, вот Гриша может еще добавить.
Вот как раз из-за того, что в 2014 году отделилось такое направление из этого мода, которое стало делать на Unreal игру, потому что вот все на движке Half-Life уже были технические ограничения, по сути, Subtransit Drive, вот продолжая эти наработки, он решил как раз проблемы технических ограничений. То есть, типа, у нас плохая графика, там просто глупые ограничения, потому что это движок на движке, исходников которых нету. Ну, то есть, вот все такие... То есть, у нас появились хорошие красивые станции. То есть, ну, все, графику как хотим делаем. Появились боты на линии. А это значит, что все, человек заходит в одиночную игру, у него Метрополитен живет. Причем мы еще запарились. Даже для мобильной версии мы сделали... Ну, сейчас уже... это классическое решение, мы сделали шейдерных пассажиров, то есть в то время, когда во многих играх просто бегают там типа 10 NPC, потому что больше не вытягивает кадр, мы сделали шейдерных пассажиров, то есть у нас могут в вагон залетать там 200-300 человек спокойно, даже на мобильных устройствах.
Да, там тысячи по факту, тысячи, да. То есть у тебя в поезде может ехать там 1600 человек. Там,
тысяч, и это 10, все еще влияет на физику поезда, и на его загруженность, да. Но это геймплей.
И они все на всей карте...
То есть Subtransit Drive решил вопрос технических ограничений. Он решил вопрос вот, пассажиров, физика. Havok хороший движок Half-Life, но у него были ограничения. Вот. И все это решилось Subtransit Drive. А вот социальная часть тогда вот еще с тех времен осталась в Garry's Mod, живет по сей день. И вот последующие релизы уже и просто к Subtransit, и к Subtransit Drive должны были решать вопрос, чтобы у людей было больше возможностей вот, творчества в социальном плане. Mm-hmm. Просто обстоятельства так складываются, что ну так вот откладывается, но планы тоже большие. Вот.
А где у вас люди общаются? Вот комьюнити мобильное живет. Если понятно, Garry's Mod, скорее всего, они живут в группах Steam'а.
Нет. Группа Steam'а мертвая. Я там даже, у меня есть там админка, там один вопрос в год, вообще, скорее всего, даже в шутку написанный. А в итоге мы много где были. В TeamSpeak, в Raid Call, если кто-то такой еще помнит, когда
помню.
Дискорда не было. Вот. А в итоге был создан сервер в метрострое в Дискорде. Туда набралось большое количество человек, и потом он превратился уже в сервер Subtransit'а, где есть отдельные ветки для метростроя. Они до сих пор живы, то есть и те, кто не играет там даже принципиально в Subtransit, в целом им всегда рады вот, на форумных ветках. То есть такой единый сервер, в котором ну, все русскоязычное комьюнити в целом собрано. И англоязычное тоже частично.
Вот. Окей, хорошо, понятно. Так... Алекс? Да, я немного потерялся. Внезапно ребята начали отвечать на мои вопросы, я прям в шоке.
Да, ты их прогнул, наконец-то. Прошло час 20 минут, и ты наших гостей заставил отвечать на вопросы. Давайте поговорим про финансовую составляющую, потому что вы не вышли на Steam'е, вы не вышли на консолях, вы вышли на мобайле. У вас был довольно-таки такой крепкий бюджет. Как вы оцените свои финансовые показатели? Сколько у вас игроков сейчас на мобайле? И какая из платформ iOS и Android более прибыльна? Давайте поговорим про деньги.
Давай. Единственное, я не буду прям супер углубляться в цифры. Начну с конца. Да, начну с конца. Насколько платежеспособна платформа? В принципе, с подкаста, наверное, пятилетней давности, который я также слушал, да и кто-то рассказывал, и тогда приводил пример, и, наверное, это было на самом деле не раз, ни в одном подкасте, что Apple прибыльная платформа и всегда прибыльнее, чем Android. Это сохранилось. Мы, конечно, не думали, что это будет прям настолько, но это по факту да. То есть у тебя может быть в 3 раза меньше игроков на Apple, но они будут приносить в 8 раз больше, чем на Android.
Да-да-да, там примерно такие цифры в десяток было у нас, да-да.
Да, там 6, может.
Я помню этот выпуск.
Ну, типа, да. Это так и оказалось. То есть, по факту, так и есть. У нас 1 300 000 уникальных загрузок на Android, на Play Market. И больше 500 000 на App Store. Вот. Угу. Мы постепенно движемся к цифре в 2 миллиона. Уникальных загрузок, и по DAO 30 тысяч юзеров.
В день 30 тысяч играет.
Подожди, MAU, извини. MAU, именно правильная MAU, которая 30 тысяч, и в целом суммарно приходит, скачивает в месяц 60-65 тысяч. Ну, там плавающий показатель примерно, он достаточно стабилен, но он в росте находится все это время. То есть у нас вся статистика и вся аналитика, которая есть, она вся с момента запуска идет только в рост. Она вообще ни разу не падает.
Подожди, а как у тебя MAU меньше инсталляции? Это как? Если я неправильно понимаю.
Ну смотри, у тебя же есть MAU, которые типа уникальные. Все уникальные.
Да, monthly active users. Ты сказал, их у тебя 30 тысяч, а инсталляции новые 60 тысяч. Это как так получается? Я не знаю. Либо ты не так трактуешь термины, или я не понимаю, что ты хотел сказать. Или мы запутались?
Да, вроде так, хотя, может, и немножко запутались.
Подожди, если у тебя 60 тысяч установок, это новые пользователи, то у тебя уже как минимум MAU должен быть.
Повторно приходящие.
Да, но у тебя MAU так должен быть больше 60 тысяч.
Сейчас я тебе скажу, на самом деле, просто, может быть, я чуть-чуть путаюсь в цифрах, и мне надо просто кучу аналитическую нашел, чтобы я все собирал. Вот. Там Алекс спрашивал еще, чуть-чуть меня сориентируй по еще вопросам, чтобы я сразу...
Так, ой, я не помню, я что-то не помню. Это Алекс, что он там хотел вообще?
Так.
Ну, просьба была поговорить про цифры.
А, да. Про количество инсталляций, про рынок, про заработок. В целом, чтобы довольны или нет жизнью.
Ну, денег всегда не хватает, это так можно сказать. Так. Да. Значит, смотри. New users. Это да, это порядка 60 тысяч. Вот. Mm-hmm. И еще returning users это 20 тысяч из 60 тысяч.
Так, то есть у тебя должно быть аудитория месячная, получается, 60-70-80 тысяч получается.
Да, да. Окей. Okay. Есть. Вот. Я просто, видишь, я просто цифры помню.
А ЦЦУ какой-то? Сколько постоянно одновременных у вас игроков в пике?
CCU в пике с 430-465. То есть...
То есть полтысячи постоянно на серверах крутится, да?
Да, 450 где-то...
Ночью это 120. Или как?
Это со всех платформ.
А, окей.
Это со всех платформ, да. Это вот то, что как бы мы можем собрать нашей аналитикой. И это вот весь за весь 25-й в среднем показатель. Mm-hmm. То есть в основном там пик — это утро-день и вечер поменьше. Но вот утро-день — самый большой пик.
Угу. Окей, хорошо.
Так, Алекс, по цифрам и по еще
по
вопросам. Смотри, ну, исходя из наших анализов, сколько это стоит, да, не про чисто цифры, но исходя из наших анализов, сколько это соберет и сколько будет загрузок, мы сильно превысили там то, что мы хотели достичь. Ну, то, что не то, что мы хотели достичь, а то, что вот мы как бы прогнозировали. Но факт отсутствия там изначально возможности там расширить команду, да, не позволял нам все равно продолжить за счет этих средств нормально, ну, расшириться бы, либо как-то двигаться дальше. То есть мы оказались в таком вот достаточно цикличном кругу. То есть как-то вот так. То есть мы должны были все равно привлекать дополнительные средства, но при этом мы видели, что эти финансы вырастают и продолжают расти. И, соответственно, было принято там решение смотреть, какие мы можем еще применить различные штуки там в части мобильной игры, там какие дополнения мы можем выпускать, ну, типа, как мы можем
манипулировать. Вы зарабатываете, вы понимаете, как это работает, и очень страшно выходить на другие платформы, потому что другая бизнес-модель и вложения непонятны. Это из того, что ты говоришь, я понимаю.
Да. По большей части так. Ну, не то, что страшно, то есть у нас есть план, и мы его придерживаемся, как есть фраза, но есть опасения определенные. Но с части, например, там производительности на ПК мы, например, не так опасаемся, как вот у нас это там происходит с Андроидом, потому что, опять же, сделав и оптимизировав игру на мобильные платформы, мы познали дзен в оптимизации контента в какой-то части. Вот. И оптимизации контента, рендера. И на ПК как бы надо сильно постараться при там, текущих уровнях графики и моделей, чтобы иметь проблемы.
Например. Это было очень забавно, потому что на других проектах обычно всегда, особенно анриловских, какой-то дев-билд там со всеми символами, там недоделанные, это всегда было что-то, ну, типа, ребят, не знаю, там окошко поменьше сделайте, типа, чтобы уровень пройти, что-то такое. Вот, до RTX-ов еще, вот. А тут уже, когда мы сделали какую-то мобильную оптимизацию, ПК-билд мог запуститься просто на любом компьютере. То есть если нужно было вдруг его срочно где-то запустить там, для презентации, можно было вообще не переживать, потому что 650 Ti тянуло 60 FPS в какой-то момент еще. Вот.
Да.
Это так, бесплатные бонусы. Ну,
хорошо. Давайте вот просто гипотетически, оглядываясь назад... Мобильный рынок, у вас мод был популярен на ПК в Garry's моде. То есть дальше от мобилки вообще, ну, типа, некуда. Зная, что вы знаете сейчас, сделали ли вы что-нибудь по-другому, если бы вы начинали там, ну, 7 лет назад?
6. По-другому бы сделали много. Вопрос остается в другом. Выпустились ли бы мы на мобилке? Я думаю, что здесь ответ такой же, что да, выпустились мы бы на мобилке, но сделали бы много по-другому. И подход бы сделали на там, каких-то местах по-другому. Просто на самом деле эксперименты с мобильной платформой и пониманием того, что мы можем извлечь из нее, вероятно, больше, на старте, да, когда у нас еще не было понимания там, о риск-менеджменте, о том, как много времени это может где-то занять, о том, что могут быть какие-то кризисы, которые реально произошли друг за другом, да, мы понимали, что мы с мобилки можем извлечь больше. По факту, если бы у нас, ну, мы не столкнулись с этими проблемами, то даже мобилка бы закрыла бы все наши вопросы. То есть в текущем виде, как она выпущена, она очень много принесла. Но мы начали эти эксперименты задолго до начала полномасштабного производства. То есть мы все равно смотрели на мобильную платформу и понимали, что у нее есть своя ниша, которая не закрыта, и, вероятно, с нашим отсутствием внешнего финансирования нам будет ее закрыть проще и на ней что-то сделать, чем выпуститься на ПК без маркетинга. Потому что мы видели другие проекты, мы понимали опасения, что вот, ну, выходит какая-то новая no-name игра там, или no-name симулятор, он собирает свои там 5-10 тысяч продаж, и все. И с ним, ну, ничего не сделать. То есть, как бы, и это выпускается там компанией, которая выпускает там каждый год там, или там два раза в год какие-то подобные проекты, которые финансируют там не на очень там много денег, да, но зачем они выпускаются, что с ними делать после, как это развивать, вообще непонятно. И это опасение, которое очень как бы говорит тебе, что если у тебя не будет нормального старта, если у тебя не будет аудитории, то, ну, ты как бы выкинешь этот продукт, но донести его ты никому не сможешь. И надо было что-то делать с тем, чтобы эту аудиторию тоже взращивать. Как бы планы были по этой части. И они просто, можно сказать, затянулись.
Ну, смотри, бизнес-кейс, который ты описываешь, то есть если бы мы строили бизнес-план, это то, что у вас есть геймплей, который на ПК внутри этого мода, он работает. И одновременно с...
А? Можно я... Да, да, можно я чуть-чуть внесу? Смотри, на ПК внутри этого мода он работает, но с рядом оговорок. Uh-huh. То есть если есть построенные правила, если есть еще что-то. То есть у тебя же, смотри, в любом случае мы на ПК оттестировали игровую механику. Мы оттестировали какие-то аспекты. Uh-huh. Но мы понимаем, что порог входа, то есть игра, раз, мод установить, два, три, как-то поехать куда-то зайти, четыре, и пять, а человек, он вообще останется вообще? Mm-hmm. Ну, вот останется ли он играть или нет? Не очень понятно. То есть мы понимали, что цифры...
Он прошел через онлайн... сетку, что можно...
Ну, а многие не проходили, и Гоша ругался в свое время очень сильно, когда мы делали систему.
Многие не проходили, и вот момент, когда была запущена эта система с серверами, он давал четкое понимание, что она еще является ограничивающим фактором, который надо как-то решить. А как его решить? Ну, то есть сделать все это автоматизированно. А как сделать это автоматизированно? Как это оттестировать? Как давать пользователям возможность, ну, научиться вот управлять, видеть это все? И одно дело, к тебе там приходит какое-то количество там, просто человек, они обучаются поезду метро. Другое дело, если у тебя внезапно получается сформированная аудитория в, там, в стране или в регионе там 100-200 тысяч человек, которая знает, ну, для нее уже поезд, он знаком, и его управление, и вся вот концепция этого движения, она знакома, как если бы он пошел играть в Forza или из Forza пошел в другой автосимулятор. То есть, что вот у тебя есть базовое управление, оно уже понятно. То есть, нам надо было как-то взрастить вот это. Вот эту механику управления и принятия этой игры в массе надо было построить. Ее надо было строить достаточно долго. И самое главное, что я хочу донести, что в целом как бы эта концепция, она и стержень существовала вот изначально. То есть, поэтому это была мобилка в начале. То есть, а те трудности, с которыми мы столкнулись, это уже вытекающее.
И ни слова, кстати, за весь подкаст не прозвучало ни разу слово Roblox.
Если один куда... раз было.
Было один хорошо, раз, ладно.
Один ну, раз когда было, Гаррис, да. Мод, типа, сравнивали с Roblox.
А, точно. Я выпал, наверное. Хорошо. Так, что у нас еще осталось из того, что мы хотели обсудить, потому что у нас уже заканчивается...
Мне интересно, если вы про деньги закончили, вот, вы же много...
Никогда.
Нет, это напрямую влияет на деньги. Просто
вы же... Давай, говори.
Вы же с творчеством игры работаете. Сейчас, вот если прям вот садиться с умным лицом про постмортем уже вот вышедшего проекта обсуждать, ну, как будто бы, особенно вот если человек со стороны, который так вот с легонца ознакомился, ну, какой-нибудь там опытный программист, например, он точно скажет, типа, да чё, взяли бы Unity, там, наняли бы двух прогеров на шарпе, вот, типа, модельки бы дешево нарисовали, ну, дешевле, чем мы, вот.
Извини, у меня на одной работе был мем «Два программиста 3 месяца». Вот мы это всегда как бы... Сколько на эту задачу надо? Два...
Такой же мем.
Блин, это индустриальный мем. То есть у нас был руководитель, который любил так говорить. Ну, что тут делать-то? Ну, взяли 2 программиста 3 месяца. Вот и все, и там игра готова.
У него в школе 3 месяца были.
Минус 3 года — это рации.
Да-да-да. А потом уже все, вот так у тебя уже голова кругом. Продолжай.
Вот. Ну просто как бы вот та игра, которую сейчас по смарт-эмям, она исторически вот как бы уже наследовала наработки на Unreal. Ну, на самом деле, было бы очень странно с места в карьер прыгать. То есть, как бы казалось логичным, особенно все-таки инди-компания, проект дебютный. Вот, и как бы при анализе проблем, особенно технических, естественно, кажется, что типа, ну, Unreal же есть на мобилках, типа, он Fortnite бегает, и все нормально. Естественно, потом, когда мы уже стали выпускаться, вот, я помню эти демо. Там, ну, то есть там уже близко к релизу, я помню эту демо, я просто по стене сползаю, потому что iPhone работает, типа, а Android вообще прям, ну, ужас. То есть, причем странно, тогда этот Fortnite же был забанен на iOS, но он гораздо лучше на iOS работал Unreal, чем на Android. И то есть вот все вот эти вот штуки, типа, а у нас нет бюджета купить там 2 шкафа мобильных телефонов, как я на прошлой работе привык. Вот, то есть мы там где-то по Авито какие-то телефоны что-то там вытягиваем, чтобы лишь бы хоть какой-то еще баг найти, там, какую-то отрисовку починить, ну, на Android. Вот, естественно, это все вылилось просто в орду времени, все это как-то решить, экспертизы в этом никакой, и... Но, ну вот, то есть как бы, ну в итоге мы имеем проект, который все-таки на Андроиде вышел, на Андроиде работает, если это не совсем какой-то сомнительный телефон, ну не считая каких-то вот свежих багов, которые с каждой версии Анрила добавляются, ну нет, работает нормально. Вот, я на своем бюджетнике вполне играю в Qualcomm-ском. Вот, поэтому, ну вот, как бы для постмортема техническая тема вот такая. То есть насколько вот было бы правильнее взять наработки абстрактно, но уже с холодной головой, все вот без этих развлекалок, которые были там в предыдущих модах, типа шутки кончились, садимся и делаем просто вот проект на Unity, получается. Ну, другого движка-то и не было в целом по мобилке. Вот.
Это видимо, сейчас даже... Гадот появился, надо еще про него сказать, что да. Одно слово в подкасте про Гадот.
Отдали этот дань.
Ну вот, в общем, ну не знаю, в итоге я очень много сомневался, когда вот все эти проблемы с Unreal вылезали, что, да блин, надо было... Я еще позже к проекту присоединился, чем все остальные. Вот, и... То, что, да блин, надо было на Unity это все делать. Ну что это... Потому что цикл разработки на Unreal, он все-таки дольше, потому что этот движок вписался под большие компании, ну вот, по моему мнению. Вот, и там какую-то фичу качественно интегрировать будет стоить дороже, как минимум, потому что это плюсы. И в целом архитектура движка, ну, все-таки чуть сложнее, особенно потому, что пускают под капот, в отличие от Unity.
То есть, подожди, я не совсем понял, ты рекомендуешь Unreal или нет? У тебя какой-то смешанный ответ получил.
У меня смешанное мнение, вот. Иногда хочется вообще сказать, надо было на Гадоте делать. Вот. Я вот как раз опытных людей хотел спросить, типа, насколько вот было сумасшествием брать и, типа, да, давайте на Unreal нормально. 2 игры вышло на Android, на Unreal, ну, таких больших, типа, значит, и мы видим командой там в 5-7 человек.
На Unreal это, ну, типа, долгосрочно для вас это будет прям очень полезно. Потому что если вы в C++ закопались, то, ну, неважно, какой движок в итоге.
Ну, в Unity как бы нет возможности. Вот, да, как бы один из факторов, который из-за Unreal у меня... в мыслях, это то, что иначе можно просто превратиться в Тарков, который вот тоже начинался как инди-проект на Unity, все быстренько сделали, вот, и как бы до сих пор там какие-то процессы идут по оптимизации кода 2011 года. Вот.
Ну, выбор инструментария правильного, это, конечно, серьезный вопрос, но если... Ну, я не совсем понял, почему, конечно, вы, несмотря на то, что много сказали, именно почему Unreal выбрали, кроме того, что, ну, вот же классные игры есть на Unreal, давайте на нем сделаем. Вот.
Не, ну, потому что наработки.
Потому что были наработки до этого, в течение, там, 5 лет, условно.
А, ну, то есть был опыт, грубо говоря, тогда вообще не обсуждается.
И у Гриши, да, и у Гриши еще есть такая фраза, что, выбирая Unreal, как бы... Вы скорее 5 лет будете изучать движок, чем делать игру. То
есть, 5, но да. Такое. То есть порог входа просто глубже, но да, на дистанции, конечно, проект будет качественнее, чем условно средний проект на Unity.
Ну, тяп-ляп в продакшн не получается, конечно, да, это грустно.
Иногда.
Мы пережили такие проекты на Unity.
Да, ну слушайте, это прямо очень интересный кейс, что я всегда вдохновлен инди-командами, которые из модов смогли пошли в коммерческий успех. И обычно эта история, она идет, ну, типа, вот мы сделали там мод на Гаррис моде, на Сандрас Мультиплеер, в Контре, и это все идет на ПК. Да? А у вас, типа, такой, типа, шорткат, типа, на мобайл вы поехали. И я первый раз такую историю слушаю, и с экзаменами на право вождения. Да просто...
Алекс вспомнил молодость сразу.
Не, ну ты понимаешь, я же играю во все эти игры, где immersion gameplay, где там типа role-playing, и там прямо у тебя есть ситуации, когда ты прям весь поджимаешься. Ну, и это ситуация, которую, если ты объяснишь вне контекста, ну, все просто засмеются. И я понимаю, как какой-то школьник пришел на экзамен, он в школе не сделал домашку, потому что учил этот экзамен машиниста, и пришел на экзамен к своему инспектору, который там, чувак там, знаешь, типа, приготовил ужин своим детям и сел принимать экзамен. Нет. И школьник сидит и принимает, делает этот экзамен. Это очень смешно.
Или наоборот.
Я еще забыл сказать, за счет того, что как раз вот типа поезд-то едет в двухмерном, по сути, пространстве, ну, то, что я изначально говорил, можно было, ну, то есть и была реализована автоматика, и школьник, который публикуется же реальные книжки вот для машинистов, он там, да, если он упарывался, он все это читал, сдавал экзамен, потом ночью, без админов, катаясь на сервере, там, проехав пару раз на красный, его автоматически понижало, чтобы, типа, не катались такие люди, и он еще раз попадал на этот же экзамен.
Вот, так вот. Ты завалил ночью.
Все видят.
Это очень позитивная тема. Хорошо. У меня прям крутой подкаст получился.
Да, я предлагаю закругляться. Мы, по-моему, прекрасно посидели, поговорили, поотвечали на вопросы, позадавали вопросы. Чат был сегодня активный. Спасибо, что привели своих фанатов, они очень сильно машинистов, они разбавляли нам сегодня чат, это очень приятно, спасибо большое. Удачи вам с проектом, продолжайте, там был в чате странный вопрос, почему постмортем проект что ли закрывается? Нет, просто у нас в индустрии принято постмортемом называть...
После релиза, типа,
да.
Когда вот. Проект сдох, ну, якобы, типа, постмортем, ну...
Да.
Все будет хорошо у вас. Мне прям очень интересно, сколько у вас зайдет релиз на ПК, потому что вам там ваша целевая аудитория.
Да,
и она еще тоже не раскрыта. Потому что есть куча геймеров, которые даже не будут думать, чтобы играть на телефоне.
Да, мы это тоже понимаем, и на это делаем ставки, поэтому мы очень хотим, чтобы технически релиз на ПК он был более стабилен и успешен, чем там выходит у нас обновление, там, когда мы касаемся Android, там еще чего-то. Mm-hmm. Вот мы хотим, чтобы весь наш накопленный опыт и те вещи, которые мы можем показать качественно, мы их могли передать так, чтобы юзер сразу без каких-то технических аспектов мог погрузиться в это и остаться в этом комьюнити, приносить что-то от себя, и мы радовали друг друга. Мы обновлениями и контентом, а юзер фидбэком и своими интересными кейсами игровыми.
Все.
Как-то так.
Спасибо большое. Еще раз удачи с проектом, удачи вам с вашим комьюнити активным. Хо-хо-хо. Продолжайте прекрасное дело. Мне очень понравилось. Спасибо.
Очень круто. Спасибо,
что через
неделю меня не будет, Миш.
Да, у нас через неделю, да, мое завершающее слово, через неделю у нас печи. Я не помню еще, есть ли там свободные места, но на всякий случай скажу, что как печь-тигры, это ежемесячная рубрика, которую мы смотрим ваши проекты, ваши печи. Есть отдельный плейлист на Ютубе. Там же в каждом видео есть подробная инструкция, как подать свою заявку и... поучаствовать, показать, рассказать про свою игру. Приходите, пожалуйста, очень интересная рубрика. Также, если вы делаете что-то, игру, работаете в компании, если у вас есть тема, про которую вы хотите и можете рассказать, пишите на сайте kdicast.com, есть форма контактов, напишите, письмо получу я с Алексом. Рассмотрим, организуем, пока есть места, есть парочка на октябрь и... Есть места уже только на ноябрь, так что пишите, можем.
Если у вас есть интересные истории, возможно, вам они кажутся неинтересными, мы про это вас расспросим, и вот этот выпуск — это прямо вот пример того, как мне прямо по душе все побило. Я сейчас поужинаю и просмакую, насколько классно этот подкаст был. Спасибо всем.
Вот что, как, а вы думали, что может быть? А вы думали, что может быть интересного в симуляторе метро вообще? Вот, а там целая жизнь. Все, всем спасибо и пока.
Пока.